Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 24 ноября, сейчас 14.07. В студии Юрий Будкин. Разговор о главных событиях этого дня. Темы на ближайшие полчаса. Государственная дума одобрила федеральный бюджет на 3 года. Новый президент Киргизии пообещал первым указом объявить предыдущего президента героем страны. И на Украине видео актера Владимира Зеленского с критикой службы безопасности Украины из-за сериала «Сваты» набрало в Фейсбуке уже почти 1,5 миллиона просмотров. Так, у нас не работает машинка, но ничего страшного на самом деле нет. Я напомню, это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 7373948. Звонить нужно в коде 495. Первая тема. Государственная дума сегодня в третьем чтении приняла проект федерального бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы. Дефицит на уровне 1,271 триллиона рублей. Доходы 15,25, почти 26 триллиона. Расходы 16,53 триллиона. Бешеные цифры. Разбираться в них, наверное, нет никакого смысла, но все-таки Богдан Зварич, старший аналитик инвестиционной компании Freedom Finance, экономист, он с нами на прямой связи. Богдан Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
О каких особенностях вот этого трехлетнего бюджета, над которым работали до сегодняшнего дня депутаты, а теперь, видимо, будет утверждаться еще в Сенате и президентом, но все-таки о каких особенностях этого бюджета можно говорить?
Ну, во-первых, наверное, стоит опять же говорить о том, что у нас достаточно консервативные предпосылки в бюджете заложены, а именно, если мы говорим о ценах на нефть, то они чуть превышают $40. И если мы посмотрим на текущие котировки рынка энергоносителей, где нефть марки Brent торгуется выше $60, то можно понять, что в принципе, доходы от нефтегазового сектора, объем доходов от нефтегазового сектора заложен достаточно консервативный. Плюс к этому в новый бюджет наконец-то заложен рост российской экономики порядка 2%. Это, конечно, позитивно. Плюс я бы, наверное, отметил бы поддержку сельхозпроизводителей, потому что сейчас это для России является достаточно важным и одним из приоритетных направлений, учитывая то, что мы идем к независимости, имеется в виду продуктовой, есть цель стать абсолютно продуктовой независимой страной, и вот эта поддержка для сельхозпроизводителей действительно важна, особенно учитывая то, что у нас сейчас, например, не готова инфраструктура, то есть вот этот год, 2017, он показал, что необходимо не только развивать сельское хозяйство, но и соответствующую инфраструктуру. В этой связи можно говорить о поддержке о субсидиях на перевозку сельхозпродукции, которая предполагается тоже на следующий год, что должно улучшить ситуацию с транспортировкой зерна из регионов, где мы увидим хороший урожай, да, в регионах, где это зерно будет потребляться, потому что в этом году это стало достаточно существенной проблемой, и, с одной стороны, у нас в одних регионах происходило затоваривание зерна, что приводило к снижению его стоимости, но в других регионах говорили о том, что опасаются перебоев с его поставкой из-за того, что инфраструктура не была готова к очень высокому урожаю.
Что касается вот этой истории с консервативным бюджетом, о чем вы упоминали, итак, стоимость нефти заложена на уровне $40, но мы понимаем, что текущая цена выше, причем выше значительно. Эти дополнительные деньги, куда они пойдут?
Ну, у нас есть новое бюджетное правило, по которому Минфин покупает валюту и продолжает увеличивать наши фонды поддержки. И, соответственно, эта валюта будет складываться, что называется, в кубышку, и потом, в случае ухудшения ситуации, она может быть направлена, в частности, на поддержание стабильности российской валюты, потому что стабильность российской валюты является достаточно важным фактором. В частности, да, высокая волатильность рубля оказывает негативное влияние, например, на инфляцию. И так как мы стремимся к низкой инфляции, что должно стимулировать экономический рост и, в частности, стимулировать инвестиции компаний, нам нельзя допускать высокой волатильности на валютном рынке, и вот это вот сдерживание, оно в дальнейшем может сыграть свою позитивную роль.
В последнее время довольно часто говорят о том, как только заговаривают о бюджете Российской Федерации, говорят о том, насколько серьезно, насколько много статей этого бюджета засекречены. С этой точки зрения, как можно охарактеризовать нынешние планы?
Ну, я бы не сказал, что вот на бюджеты ближайших годов ситуация как-то сильно изменилась. И здесь, наверное, правительство какое-то имеет право, да, часть расходов, да, особенно если это какие-то стратегические вещи, она имеет право засекречивать данные статьи расходов. Поэтому здесь, наверное, никаких серьезных изменений, на мой взгляд, не произошло.
Тогда еще один вопрос. Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров сегодня рассказал, что ко второму чтению проекта бюджета было 586 поправок, причем 406 из этих 586 поправок были рекомендованы к принятию. Это говорит о плохой проработке бюджета или о лоббистской деятельности депутатов?
Ну, здесь, на самом деле, наверное, скорее о втором, плюс все-таки, да, депутаты должны заботиться о гражданах, о своих избирателях. И поэтому мы видим там за счет этих поправок перераспределение бюджетных средств, в частности, там, на то же здравоохранение и образование. Поэтому эти два направления, на мой взгляд, являются достаточно важными. Их поддержка, существенная поддержка, конечно, должна быть со стороны государства, потому что частный бизнес ни в том, ни в другом сегменте самостоятельно работать не будет, и поэтому нужны существенные государственные вложения на поддержание здоровья населения и, соответственно, уровня образования. Что в дальнейшем, опять же, да, без образования мы не сможем дальше двигаться, потому что все ближе и ближе именно экономика новых технологий. Да, мы говорим сейчас уже о цифровой экономике, да, и здесь без хороших кадров, воспитываемых нашими вузами, конечно, не обойтись.
Спасибо, Богдан Зварич, старший аналитик инвестиционной компании Freedom Finance, экономист, был с нами на прямой связи. Государственная Дума сегодня одобрила федеральный бюджет на ближайшие 3 года.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сооронбай Жээнбеков принес присягу и вступил в должность президента Киргизии. Новый президент первым указом пообещал объявить предыдущего президента Атамбаева героем страны. Он сказал, я цитирую по Интерфаксу, обращаясь по сути к Атамбаеву, за ваше беззаветное служение Киргизии и дальновидность вы достойны высокого звания героя Киргизии и награждения знаком отличия Белого Сокола. В инаугурационной речи Жээнбеков об этом говорил. По словам нового киргизского президента, для него будет высокой честью вручить Атамбаеву от имени народа это звание. Жээнбеков подчеркнул, что награждение Атамбаева это и будет его первым указом на посту президента. Все это, собственно, вступление в должность нового президента Киргизии происходит на фоне сильно ухудшившихся отношений между двумя соседними странами, между Киргизией и Казахстаном. Президент Атамбаев как раз в последние недели довольно много говорил о том, что он как-то по-особенному оценивает действия Казахстана, что называется, на киргизском направлении, чего ждать от нового президента и на казахском направлении, и на других внешнеполитических направлениях, и во внутренней политике. Марс Сариев, эксперт Института общественной политики Киргизии, независимый политолог, с нами на прямой связи. Марс Османкулович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, итак, чего ждать от нового президента Киргизии?
Вы знаете, новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков будет продолжать линию Атамбаева. Дело в том, что Атамбаев приложил много усилий для того, чтобы президент и прошел его соратник Сооронбай Жээнбеков. Он будет продолжать линию Атамбаева, но видите, в чем дело. Любой новый президент, чтобы состояться, он должен выйти на самостоятельную позицию. Я думаю, что это тоже ситуация не заставит долго ждать. В течение года Сооронбай Жээнбеков будет выходить на более самостоятельную позицию, хотя будет, конечно, придерживаться той линии, то направление, которое проложил Атамбаев. Я думаю, что к весне мы увидим более самостоятельного политика. И в этом качестве, я думаю, сейчас испорчены отношения с Казахстаном. Я думаю, что Жээнбеков решительно будет настроен на то, чтобы исправить, причем быстрыми темпами исправить эти охладившиеся отношения, наладить нормальные отношения.
А скажите, в чем смысл, а в чем причина того, что произошло между Киргизией и Казахстаном?
Дело в том, что, вы знаете, была очень неоднозначная ситуация. Два претендента, Бабанов и Жээнбеков. И то, что казахский лидер Нурсултан Назарбаев сделал своеобразный месседж в сторону Бабанова, это, конечно, очень сильно расстроило президента Атамбаева. И вот для того, чтобы переломить внутриполитическую ситуацию, чтобы фаворит гонки Жээнбеков как бы взял реванш и, в смысле, победил, для этого был создан образ врага в лице Казахстана, который вмешивается во внутренние дела Казахстана. Ну, в какой-то степени это, конечно, можно расценивать как вмешательство.
Скажите, а если пытаться охарактеризовать внутреннюю ситуацию в Киргизии на сегодня, что это, как ее можно охарактеризовать? Насколько сейчас тяжело или, наоборот, легко развивается страна? В чем главные проблемы, которые будут стоять перед Жээнбековым?
Главные проблемы, знаете, главные проблемы носят экономический характер. Дело в том, что как таковой оппозиции сейчас уже нет, и она не была конструктивной. И оппозиция сейчас практически разрознена. Некоторые сидят, некоторые находятся в эмиграции. Вот, например, скажем, сейчас Бабанов, он не возвратится в Кыргызстан. И Текебаев сидит. И поэтому как таковой оппозиции нет. И очень хорошая сейчас возможность для Жээнбекова, в смысле линии Атамбаев-Жээнбеков, выстроить как бы свой курс. В первую очередь это экономические проблемы. Дело в том, что на самом деле существовали эти серые схемы, и кыргызская элита очень хорошо сидела на контрабанде товаров, которые шли из Китая в Казахстан, Россию. Сейчас это закрыто, понимаете, это направление закрыто, потому что все это обнародовано, и в смысле очень большой, как бы большая экономическая почва выбивается из-под ног части политической элиты Кыргызстана. Поэтому доходы от мигрантов, кумтор, золоторудное месторождение, реэкспорт товаров, вот были основные киты кыргызской экономики. Говорить о промышленности не приходится, сельское хозяйство не приходится. Поэтому ждут очень большие в этом отношении трудности экономического характера. И первая задача – наладить отношения с Казахстаном. А уже, конечно, о реэкспорте товаров в серых схемах уже не приходится говорить. Поэтому Казахстан будет переформатировать экономику. Значит, часть политических элит, они должны сойти с политической арены, которые сидели на этой контрабанде.
Что касается той части, я понял, да, что касается той части политических элит, которые ориентированы на Российскую Федерацию, каково их будущее?
Вы знаете, в целом, конечно, Россия остается стратегическим партнером, потому что основная финансовая помощь идет от России на поддержку СОМа ежеквартально 30 миллионов долларов безвозмездно, перевода мигрантов 1,5 миллиарда долларов, ну и всякая экономическая помощь. Вот недавно списали 250 миллионов долларов, поэтому здесь как бы в Кыргызстане нет сил, которые бы настроены были бы антироссийские. Но в целом, вы знаете, появляется некий вектор тоже, потому что Жээнбеков, он на самом деле религиозный, в смысле того, что соблюдает пятикратный намаз. В этом отношении будет усиление, нельзя сказать, вот скажем, радикального ислама, но, во всяком случае, мусульманский фактор будет хорошо здесь представлен. А соответственно, светская часть политической элиты, постсоветская, она начнет потихонечку размываться.
Спасибо, Марс Сариев, эксперт Института общественной политики Киргизии, независимый политолог, был с нами на прямой связи в Киргизии, принес присягу и вступил в должность президента Сооронбай Жээнбеков. Он сменил на этом посту президента Атамбаева, пообещал первым указом объявить предыдущего президента героем страны. В общем, такая бескровная передача власти. Кто-нибудь из наших слушателей в последнее время был в Киргизии или разговаривал с родственниками, которые живут в Киргизии, о том, чтобы нарисовать картинку, как там людям живется сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, или можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». В Киргизии новые власти, хотя вот так вот, что называется, на 100% говорить о том, что эти власти новые, было бы, наверное, не очень справедливо, потому что Атамбаев Жээнбекова поддерживал. Что, как там живется в Киргизии сейчас, если у вас есть свидетельство на этот счет, набирайте номер 7373948 или пишите. Пишите на Телеграм, пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Пока вы дозваниваетесь, у нас срочное сообщение. Во-первых, вице-спикер Украинской Рады Геращенко заявляет, Киев рассчитывает, что обмен пленными с Донецком и Луганском состоится до конца года, но конкретные даты пока назвать нельзя. А во-вторых, новый президент Зимбабве говорит, что выборы главы государства в этой стране пройдут в следующем году, и все произойдет буквально как и планировалось. Ну и в-третьих, появились сообщения об отставке Валерия Окулова, бывший заместитель главы Министерства транспорта, теперь будет работать в Объединенной авиастроительной корпорации. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источники, близкие к Министерству транспорта.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Видео украинского актера Владимира Зеленского, где он критикует службу безопасности из-за сериала «Сваты», набирает уже более 1 300 000 просмотров в Фейсбуке. Зеленский говорит, если гражданин России Федор Добронравов нарушил украинский закон, то обязан не въезжать на территорию страны. Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, связи никакой нет, отмечает актер. Вот фрагмент его выступления.
Всем здравствуйте. Меня зовут Владимир Зеленский. Я украинец, гражданин этой страны. Живу в этой стране, работаю в этой стране. И мне кажется, очень неплохо я и моя команда придумываем различные проекты, которые смотрят миллионы людей. Последние сутки ярко во всех средствах массовой информации обговаривается такое важливое для нашей Украины зараз экономичное питание запретить сериал «Сваты». Без этого ж никак не растет экономика нашей страны. В связи с чем? С тем, что выступала спочатку речница СБУ, которая сказала, что актеру, одному из актеров сериала «Сваты» Федору Добронравову СБУ запретила на 3 года въезд в нашу страну. Смотрите. Значит, во-первых, если он нарушил закон, значит, он, какой бы он там ни был, кто бы то он ни был, он обязан сюда не въезжать, если он его нарушил. Но связь между товарищем, значит, Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет. Этот сериал, его любят миллионы, смотрят миллионы. Если сейчас задача Службы безопасности Украины и всех наших комитетов, их очень много, этих комитетов, через все инстанции должны бумаги пройти, чтобы отобрать возможность у людей просмотра этого сериала. Если задача просто забрать этот сериал от людей, ну так вы тогда напрямую так и скажите. А не придумывайте различные там поводы, по какой причине вы делаете и зачем. Если кому-то не нравится слово «сваты», просто вам не нравится. Вам ближе слово «кумы», это я тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что людей объединяет. Объединяет миллионы телезрителей. Все эти долгие годы. Это украинский сериал, придуманный мною и моими коллегами. И мне не стыдно говорить «мною», потому что его смотрят миллионы. В который раз я повторяюсь. И там этот сериал снят за наши деньги. Там этот сериал произведен нашими людьми. Какого черта, ребят, вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы служба безпеки Украины, заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улице можно было свободно пойти, и детям было не страшно. А от сватов пока ни один человек не повесился. До побачення.
Актер Владимир Зеленский. Обращение, опубликованное в Фейсбуке, набирает уже более 1 300 000 просмотров. Федору Добронравову, как известно, за то, что он высказывался по поводу Крыма, за то, что он посещал Крым, запретили въезжать на территорию Украины, а теперь заговорили о том, что, может быть, на Украине не будут показывать и сериал «Сваты» или «Сваты», каждый по-разному ударяет этот фильм. 7373948, телефон прямого эфира. Владимир Зеленский обращается к службе безопасности Украины. Сантьяго из Смоленска, кстати, тут же написал, что любит этот сериал. Значит, смоленскому Сантьяго не понравилась эта идея. Но, с другой стороны, речь ведь идет о том, что происходит на территории Украины. Зеленский говорит, тысячи людей работали над этим сериалом, вы теперь этим же тысячам людей не даете возможности сериал посмотреть. 7373948, телефон прямого эфира. Это же, в некотором смысле, и российское кино тоже так принято считать, во всяком случае. Хотя в случае с сериалами довольно сложно всегда разобраться, какой из этих сериалов украинский. Украинский, и насколько он украинский, или это все-таки российский сериал. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Дозванивайтесь, пишите по этому поводу. Вот Владимир Зеленский говорит, что служба безопасности делает неправильно, надо заниматься безопасностью, а не фильмы запрещать. С другой стороны, насколько я понимаю, теперь уже в комментариях звучит, что это не дело службы безопасности, фильмы службы безопасности не запрещает, если и запрещают этот фильм на Украине, то кто-то другой. 7373948. Ну, тот, кто, собственно, этим занимается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я прежде всего хотел бы сказать то, что не политика стоит во главе мышления людей, а культура. И то, что мы вкладываем в мысли, в головы людей, то же самое через телевизор. Иногда надо отдыхать, и я считаю, что здесь авторы сериала абсолютно правы. Нельзя мешать политику ни в коем случае с той культурой, которая доносится в массы через телевизор.
Понятно, спасибо. И... спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Да, прошу.
Ну, в принципе, тут про сериал, знаете, что можно сказать? Какой бы он ни был, но на Украине мы должны понимать, руководствуется одним принципом. Все, что связано с Российской Федерацией, все плохо.
Ну, это не совсем так. Подождите, секунду. Вы же слышали, что говорит Зеленский. Он, по большому счету, намекает, что это украинский сериал. Там от России, может быть, один Добронравов и есть.
Ну, вот видите, он уже Добронравов участвует, прям посещал, все. Зачем такой сериал показывать?
Но, я к тому, что... Давайте, вот если бы вы были украинец, и от вас зависело, запретить или не запретить, это было бы логичным запретить такой сериал?
Ну нет, конечно. Ну, в Украине сейчас люди такие. Я был на Украине, у меня там родня, у меня отец родом с Украины. Вот. Поэтому я могу сказать, что там сейчас власти руководствуются абсолютно какими-то идиотскими принципами. Его запретить все, что связано с Россией, посещал Крым.
Как вам кажется, ведь решение еще не принято, они все-таки запретят сватов?
Ну, я думаю, что возможно.
Спасибо. Официальный представитель СБУ, кстати, Елена Гитлянская, ответила уже на критику Зеленского. Она сказала, что лично от себя соглашается с возмущениями шоумена, но ведомство СБУ не обладает полномочиями запрещать фильмы или сериалы. Как она сказала, это исключительная компетенция Министерства культуры. Напомню, тем временем видео украинского популярного актера Владимира Зеленского, где он за сериал «Сваты» или «Сваты» критикует службу безопасности, только в Фейсбуке набрало уже более 1 300 000 просмотров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 ноября, сейчас 14:36, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Вот темы, которые выбрали на ближайшие 20 минут. Шереметьево предлагает вернуть в аэропорты зоны для курения. ФАС одобрила слияние Яндекс.Такси и Убера, и американский футболист «Спартака» рассказал, что в России давать взятку в порядке вещей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное. –
Еще следим за лентами новостей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил замечание заместителю министра здравоохранения Натальи Хоровой. Она не выполнила требования, согласно документу, согласно распоряжению, она не выполнила требования закона о госслужбе, который запрещает чиновнику допускать публичное высказывание, суждение и оценки в отношении деятельности государственных органов. За что конкретно, за какое высказывание Хоровой ей объявлено замечание, не сообщается. Шереметьево предлагает вернуть в аэропорты зоны для курения. С таким предложением выступил в Мособлдуме замгендиректора по обслуживанию пассажиров авиаузла Дмитрий Кайгородов. Взять Париж, у них аналогичный зеркальный закон, он запрещает курить в общественных местах, но есть нюансы. Они сделали вперед и признали зону курения в аэропорту не общественным местом. У нас тоже есть такие инициативы. Депутат Государственной Думы, автор законопроекта о возвращении курительных комнат в авиационных узлах, Сергей Боярский с нами на связи. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, но в некотором смысле это же все-таки входит в противоречие с вот этим направлением добиться запрета на курение в общественных местах, ну, аэропорты, даже если мы их формально не будем называть таковыми, это все-таки общественное место.
Нет, я с вами не согласен. Я считаю, что это недоработка существующего законопроекта 15-го ФЗ от 23 февраля 2013 года. Дело в том, что в стерильных зонах авиаузлов, это зоны после досмотра, где вы уже ожидаете посадки на самолет с посадочным талоном, либо вы прилетели и ждете транзита, вы не можете законным способом реализовать свою потребность в табакокурении. Таким образом, мы просто загнали курильщиков в туалетные кабины, в комнаты для матерей и детей, туалетные комнаты для инвалидов, соответственно, там все время накурено, там отравлен воздух, и мы заставляем в том числе некурящих людей, детей, беременных женщин вдыхать продукты горения табака, что идет вразрез со стратегией защиты наших граждан от табачного дыма. Поэтому, вернув курительные кабины стерильные зоны авиаузлов, мы такой недочет, я надеюсь, уберем. В целом, я, безусловно, поддерживаю стремление и Министерства здравоохранения, и Комитета здравоохранения Государственной Думы в борьбе с табачной зависимостью россиян, да, но бороться нужно не с курильщиками, а с явлением, с курением, в том числе с помощью пропаганды здорового образа жизни, да, и разведения потоков людей курящих и не курящих. Очень хорошо, что мы не курим в таких общественных местах, как кафе и рестораны, и в этом плане никаких послаблений, я уверен, не будет, да и инициатив таких нет. Однако стерильные зоны авиаузлов совсем другое дело. Надо сказать, что я готовился к внесению данного законопроекта и получил поддержку крупнейших авиаузлов, в том числе Шереметьево, поэтому для меня немного удивительно, почему сейчас именно высказывание заместителя генерального директора выглядит как инициатива. Все же при всем уважении законодательной инициативой аэропорт Шереметьево не обладает таким правом.
Да? Но подождите, Сергей Михайлович.
Инициатива депутатского корпуса, я очень рад, что они нас в этом поддерживают, и мы, уверен, совместными усилиями добьемся победы здравого смысла.
Сергей Михайлович, ну вот вы говорите, что нужно реализовать и право курильщиков курить. Ну, а тут другого варианта нет. Примерно что-то подобное ведь происходит, к примеру, в больших больницах, где человек для того, чтобы покурить по нынешнему закону, должен выйти за территорию больницы. Часто это бывает целый километр. Если это больной человек, то его право тоже ограничено.
Но это возможно. А в аэропорту это невозможно, не аннулировав посадочный талон. Именно поэтому я считаю действие 15-го ФЗ в этих зонах чрезмерным, избыточным и вредоносным.
Тогда еще один вопрос. Несколько сразу человек вам задают вопрос. Вместо того, чтобы выступать с такой инициативой, предлагают они, вы лучше придумайте, как правильно оштрафовать тех, кто курит в туалете.
Это невозможно. На сегодняшний день такой функции наделены только органы полиции. Да? Но их первоочередная задача – это безопасность авиаузла. Да? И кроме того, я вам открою небольшой секрет. Сами представители этих органов тоже курят в этих же туалетах, потому что они находятся там целый день, и проходить через все барьеры и контроли с тем, чтобы выйти далеко на улицу, да, покидая пост, не представляется возможным. И опять же, ну хорошо, сегодня штраф 500, от 500 рублей до 1500. Да сделаем мы хоть 10 тысяч рублей штраф. Но представьте себе, три человека, которые покурили в туалете, отравили это помещение на многие часы. Туалеты не приспособлены с точки зрения вентиляции для отведения табачного дыма. Поэтому мы в любом случае не добиваемся чистого воздуха для некурящих, в том числе детей, для женщин, я не буду повторяться.
С вашей точки зрения, каковы перспективы вашего законопроекта?
Значит, законопроект сейчас уже внесен в Государственную Думу. Он поддержан Координационным советом фракции «Единая Россия» для внесения. Вот сейчас идет рассылка в федеральные органы государственной власти. Мы будем ждать отзыва правительства. Ну и все дальше по процедуре. Полагаю, что ответственными будут Минздрав и Минтранс. Посмотрим, какова будет их позиция. От нее будет очень многое зависеть. По крайней мере, среди депутатского корпуса я вижу большую поддержку. Ко мне подходят люди и предлагают присоединиться к моему законопроекту. Я обязательно всех желающих, естественно, жду в соавторы. Вот. Но это немного преждевременный вопрос. Нужно соблюсти формальности.
Спасибо. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, автор законопроекта о возвращении курилок в авиационные узлы. С ним согласен и инициатор антитабачного закона, сенатор Антон Беляков. Вот что он говорит.
Я вносил очень много законопроектов, связанных со снижением употребления табака. Но, на мой взгляд, есть большая разница между эффективными мерами, направленными на результат, и дискриминацией людей, которые в силу уже сложившихся обстоятельств употребляют табачные изделия. Мне кажется, что законодатель в какой-то момент, увлекшись поставленными задачами, возможно, все-таки перегнул палку. Во всяком случае, наблюдая, как не только в аэропортах, а и на железнодорожных вокзалах люди убегают на улицу, раздетые, да еще и в непосредственной близости от зданий, и, собственно, не могут выкурить свою сигарету. Я, честно говоря, периодически испытываю, конечно, жалость к такого рода людям, а зная, что в России потребляют табак сегодня около 50%, конечно, дискриминация такой большой части граждан могла бы быть откорректирована. И в этом смысле возвращение мест для того, чтобы в условиях нормальной вентиляции, не создавая условия для так называемого пассивного курения, тем не менее создать некие комфортные условия для курильщиков, мы вполне могли бы себе позволить. Во всяком случае, такая возможность существует во многих странах мира. Мне кажется, было бы оправдано, если бы и в России все-таки, пусть маленький, но свой уголок курильщики получить могли. Повторяю, я являюсь злейшим противником табакокурения. Я считаю, что это колоссальная проблема, то, что мы одна из самых курящих стран в мире. Но, повторяю, есть некая разница между дискриминацией прав курильщиков и созданием системных мер для того, чтобы доля таких людей в обществе неуклонно снижалась.
Антон Беляков, сенатор, инициатор антитабачного закона. Напомню, Шереметьево выступила с инициативой вернуть в аэропорты зоны для курения. В Государственной Думе соответствующий законопроект уже разработан. Депутат Государственной Думы Сергей Боярский только что в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, почему он считает необходимым такой закон разработать и принять.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Санчиксон полагает, что курильщиков надо, наоборот-то, еще жестче наказывать за курение. 222-й пишет, что штраф надо просто придумать в 30 тысяч рублей, и все прекратят курить. А 677-й пишет, что ему не нравится, когда пахнет духами. У него на духе аллергия, поэтому тоже считает, что людей, которые остро пахнут или кому-то кажется, вкусно пахнут, надо штрафовать и штрафовать серьезно. Ну и 222-й боится вот чего. Сначала в аэропортах разрешат, потом в электричках, потом на автобусных остановках, ну и так далее. Теперь про такси. Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние Яндекс.Такси и Убера, но с предписанием. Сообщение есть на сайте Федеральной антимонопольной службы. Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, которое осуществляет перевозку с сохранением истории поездок. поездах, не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси. Предписание направлено на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей. Вот что говорит руководитель пресс-службы Яндекс.Такси Владимир Исаев. Запись предоставлена пресс-службой Яндекс.Такси.
ФАС России всесторонне и детально изучала сделку. За 3 месяца мы предоставили на рассмотрение службы огромное количество внутренних документов, коммерческой информации. Яндекс всегда выступает за честную и открытую конкуренцию. И согласно официальному сообщению ФАС, выданное сегодня предписание направлено на ее защиту. Отметим, что Яндекс.Такси придерживается большинства указанных в официальном сообщении правил. Партнеры и водители, подключенные к платформе, и ранее могли сотрудничать с другими агрегаторами. Информация о заказе в Яндекс.Такси, включая имя, телефон водителя, марку и номер машины, название, контакты выполняющего заказ партнера, все это отображается в приложении, в деталях поездки. Сроки исполнения остальных правил, которые нам предписаны, мы сможем оценить позже. Однако уже сейчас понятно, что сервис и приложение потребуют доработки.
Владимир Исаев, руководитель пресс-службы Яндекс.Такси. Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров с нами на связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Как вы воспринимаете вот эту новость из Федеральной антимонопольной службы?
Эта новость, она как бы не радует и не огорчает. Это идет обычное поглощение, значит, какой-то кого, или Яндекс поглощает Uber, или наоборот. Но дело не в этом. Дело в том, что в данный момент, на сегодняшний день, я подальше держался от Uber, у них же украли базу данных. Вот. А если Яндекс соединится с Uber, где гарантия, что база данных пассажиров и водителей, которые работают с этим агрегатом, тут тоже не утечет, не уйдет к шантажистам.
Хорошо, но это может случиться вообще с каждым. Возвращаясь все-таки конкретно к этой истории на рынке таксомоторных перевозок здесь, в Москве, после слияния что произойдет?
После слияния произойдет демпинг со стороны объединенной, так сказать, в кавычках, компании. И это отразится на более мелких компаниях, у которых есть свои диспетчерские пункты. Ну и, соответственно, поездки будут стоить дороже. Они просто задавят конкурентов мелких.
Подождите, значит, сначала снизятся цены, а потом повысятся?
Совершенно верно, потому что они будут, все равно они будут монополистами. На рынке. По крайней мере, в московском и питерском регионе.
Но
это будет так.
Секунду. На сегодня, с вашей точки зрения, Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние, значит, они не полагают, что названные компании монополисты. Вы полагаете, монополисты все-таки?
Я полагаю, что они монополисты. Есть картельный сговор между ними. И в итоге это все будет только увеличиваться. Доминирование вот этого монстра, объединенного, или даже в том виде, в каком они сейчас есть, это будет продолжаться.
И все-таки это ваше предположение. Скажите, насколько серьезно они так или иначе влияют на цены на этом рынке?
На цены? Серьезно, да, конечно, серьезно влияет за счет количества заказов и количества обслуживаемых клиентов. То есть они берут числом, а не умением, я бы так сказал.
Спасибо. Александр Макаров, председатель профсоюза столичных таксистов, был с нами на прямой связи. Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние Яндекс.Такси и Uber, но сделала особое предписание о максимально полном информировании пользователей об отсутствии запрета для партнеров и водителей на работу с иными агрегаторами услуг такси и четко написали, что это предписание направлено на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нападающий московского «Спартака» из Кабо-Верде Зе Луиша рассказал об опыте общения с российскими полицейскими. Издание «Чемпионат» приводит слова игрока, я цитирую: «Полицейские все время меня останавливают, каждый день, иногда по 2 раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой, забирают паспорт, сажают в полицейскую машину, сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист, что не употребляешь наркотики, им все равно, они ничего не слышат. слышат и тупо хотят потратить твое время. Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды оставил машину на Пресне рядом с торговым центром. Окей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на 5 минут забрать обувь. Выбегаю назад рядом с машиной, полиция и эвакуатор. Говорю, погодите, я отошел буквально на минутку. Они говорят, нет, все, увозим. Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали, проваливай скорее, машину свою убери. Есть что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму, а в России это нормально, рассказывает Зе Луиш. Аду Яо Никес к нам присоединяется, президент Ассоциации иностранных студентов в России. Аду, добрый день.
Добрый день.
Скажите, а ваши впечатления от России совпадают с тем, как описывает Российскую Федерацию, российскую действительность Зе Луиш?
Трудно сказать, потому что если говорю об общем, значит, мы занимаем все нет, да, но есть некие иногда проблемы, которые, конечно, возникают, вот, особенно касательно вот иностранных студентов, да, когда при проверке документов иногда вот либо необоснованно задерживают, либо что-то просят, конечно, эта информация, конечно, до нас доходит. Вот, эта ситуация, конечно, тревожная.
Но вот когда Луиш говорит, что вот его, например, полицейские, как он говорит, каждый день иногда по два раза останавливают, с вами, к примеру, что-то подобное происходит?
Нет, ну со мной, конечно, нет. Потому что если даже остановить, конечно, могу остановить, но я как юрист, конечно, им настаивать свои права, поэтому...
А вот если говорить о тех, кто не может характеризовать себя как юриста, у них возникают такие проблемы? Как из этих проблем выходят? Неужели, правда, взятки работают?
Ну, знаете, я еще раз вам говорю, недавно, да, как раз представитель международного отдела одного вуза, как раз ко мне обратились, если мы могли даже обратиться в какое-то отделение, помогать писать обращение начальнику в связи с тем, что вот и такая ситуация была с их студентом. Действительно, значит, такие ситуации иногда происходят. Но студенты, знаете, боятся, приходят и говорят, а когда речь идет о писать заявление, решат они прямо вот по-другому. Вот, потому что боятся, понимаете.
Ну, хорошо, тогда вот по-другому. Боятся полиции везде в мире, как кажется. Или все-таки российские полицейские чем-то отличаются от тех, кто работает в полиции в других странах?
Я думаю, что чем отличается полицейский, есть полицейский, я считаю его, я думаю, что он российский не хуже, так что...
Часто ли вы жалуетесь на полицейских, ну вот в вашей практике, и главное, работают ли эти жалобы, просто вот один из наших слушателей сейчас пишет, жаловаться надо на полицейских, и начальство им, что называется, даст.
Ну вот, я сейчас говорю, студент не пойдет на такую вот, имею в виду, разборку просто, разобраться с полицейским. Они боятся. Мы можем, конечно, помочь писать заявление, но они боятся, они не пойдут на вот такую ситуацию.
Ну ладно, тогда по-другому. Вот опять же, цитирую Зе Луиша, он говорит, это, как я понял, тут в порядке вещей, мол, давать взятку. А вы как понимаете, а как понимают другие иностранные студенты, здесь действительно в порядке вещей давать взятку?
Я считаю, что, во-первых, я не приветствую такие
подходы. Это другой вопрос, конечно.
Конечно, поэтому, и что такое давать взятку? Значит, что вы можете доказать, что действительно вы какое-то что-то давали, но здесь, понимаете, что никто это не может, ну, предметно это доказывать. Вот в этом же тоже трудность, понимаете. А то, что на слухи, да, приходят, жалуются, что-то, да, действительно это есть. Вот. А ну доказать же ни вы, ни я, ни он не может доказать.
Но на уровне разговоров, скорее, да, в порядке вещей. Спасибо. Аду Яо Никес был с нами на прямой связи, он президент Ассоциации иностранных студентов в России. Валерий ничего не понял из того, что мы сейчас говорили. А потом, значит, Бурижорка. 656-й пишет, ничего нового нам не рассказал этот самый нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. 7373948, нам нужны прежде всего иностранцы, которые здесь, в России, живут, работают, приехали ненадолго, говорят по-русски, могут дозвониться в прямой эфир и охарактеризовать эту ситуацию. Действительно ли можно сказать про Российскую Федерацию, про взятки в Российской Федерации, как я понимаю, тут это в порядке вещей? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Одно дело, когда граждане в стране граждане этой страны говорят, что, ну да, у нас, наверное, такое бывает и так далее. Но вроде как мы же боимся, когда иностранцы узнают, что с нами, что у нас такие правила, и начнут тоже характеризовать нашу ситуацию таким образом. Рудольф не согласен, он говорит, подождите, но он же нарушил. Секунду, он ведь не спорит, что он нарушил. Он говорит о том, что закончилось все тем, что он давал деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, просто The Luish говорит, что тут такие правила. Здесь в порядке вещей давать взятку в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, это действительно так. Здесь в порядке вещей давать взятку. И характеристика, которую дает нападающий московского «Спартака» из Кабо-Верде, это характеристика реальная и правильная. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, The Luish знает вся Москва. Он вообще за рулем не должен ездить. Потому что этот человек по контракту работает.
Можно я вас спрошу?
А матч футбольный.
Можно я вас спрошу? С чего вы взяли, что он вам это должен?
Его нанял футбольный клуб. И в любой момент он в аварию попадет, его заберут и посадят вообще. А он должен играть футбольный матч.
Кому он да что вы? В какой момент, ему запрещено ездить за рулем?
Ну, я считаю, это недоработка футбольного клуба «Спартак». Если так, он катается по улице.
Интересно, я понял, спасибо. 7-3-7, а как он катается по улице? Он говорит о том, что он идет по улице, а не катается по улице. 7-3-7-3-94. Про катается он отдельно сказал, что он оставил машину. И опять же, не катался на ней. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну да, но действительно... Для иностранцев может броситься в глаза, что требует взятки или еще что-то, правоохранительные органы. Ведь у нас же больше всего иностранцев, это таджиков и узбеков в первую очередь.
Но в данном числе... случае, секунду. Вот понимаете, да. Мы когда говорим про таджиков и узбеков, мы как бы говорим, ну с этими-то понятно, мол. Но смотрите,
ну, понятно, то же самое. Он чернокожий, похожий на студента также из какой-то африканской страны. Примерно он также владеет законами, как и таджики.
Смотрите,
и узбеки.
Хорошо, значит, итак, со стороны мы выглядим как страна, в которой принято давать взятки.
Безусловно.
Это безусловно, нормально.
Это так, это ненормально, но это получается, знаете как, вот у нас потребуют за нарушение какого-то там паспортного режима, еще что-то, мы его обложим милиционера тройным матом. Никакой иностранец этого не сделает никогда, потому что он, ну, привыкли, во-первых,
но если у нас это принято, то значит кто-то...
Но мы знаем, что сейчас мы можем не давать на улице, как раньше, за регистрацию какой-то там 100 рублей. Ведь это ж и на нас тоже распространялось.
Но
раньше.
Раз это спрашивают, значит многие дают.
Но многие вот именно, что это таджики, узбеки, регистрация для граждан России уже ушла. Мы не видим этого поля, мы из него вышли.
У нас уже все это прошло, а иностранцы все еще думают, что у нас принято давать взятки. Прямо сейчас разговор о московских пробках.